какие-то сюжетные темы, которые связаны с его рассмотрением вот этой проблематики исторического опыта и нарратива. Гадамер рассматривает проблему взаимосвязи исторического опыта и нарратива в онтологическом ключе, и это для него то главное, что он делает. Поскольку, рассуждая о исторической науке, он говорит, что она выражает лишь одну часть нашего актуального опыта, нашей подлинной встречи с исторической традицией, и она знает лишь отчужденную форму этой исторической традиции. Гадамер проводит достаточно глубокую критику взглядов на опыт, начиная с античности, с Платона и Аристотеля, говорит о тех недостатках, которые присутствовали в эмпирической традиции британской понимания опыта. И далее, с его точки зрения, заслуживает внимания прежде всего сюжет, связанный с гегелевским взглядом на опыт, поскольку Гегель рассматривает его в плоскости постоянной исторической трансформации. Эта тема сегодня затрагивалась в ряде докладов и достаточно глубоко была рассмотрена. Что касается Гегеля, хотя он выражает ему дань уважения и признательности, он говорит, что Гегель все-таки считает, что исторический опыт будет превзойден в опыт абсолютного знания, собственно, панлогизм торжествует, и с этой точки зрения он дает критику гегелевского понимания опыта. Естественно, что его внимание привлекает гуссерлианская традиция, и далее он рассуждает о том, что, собственно, Хайдеггер дал понимание опыта, которое сегодня должно быть руководством для того, чтобы эту проблему анализировать. Он говорит, то обстоятельство, что высвечивая непрозрачность нашей фактичности, того, что Хайдеггер назвал заброшенностью, Геворфенхайт поддерживает и не только просто лимитирует проективный характер человеческого дизайна, должно придавать новый вес историчности человеческого дизайна и значимости истории для нашего дизайна. Гадамеровская трактовка исторического опыта отмечена тем, что он большое внимание прежде всего уделяет вопросу об аккумуляции исторического опыта в языке, говорит о том, что, собственно говоря, значит, то, что мы получаем из повседневности, чувственный опыт схематизируется, он связан с концептуальным компонентом через семантический фон языка. Большое внимание он уделяет проблеме «я» и «ты». Проблеме, как известно, значит, имеющей буберовский такой оттенок. И далее он рассуждает о реабилитации предсуждений, предпонимания, полемизируя с просвещением. Этот сюжет тоже достаточно хорошо известен. Гадамеровское понимание опыта связано с обращением к творчеству Коллингвуда, его теории исторического воображения. Опять же, прежде всего, в таком вот общефилософском плане он онтологизирует некие темы, которые были намечены Коллингвудом. Вот. И также хотелось бы отметить, что гадамеровский срез видения этой проблемы, проблемы опыта, связан с теорией эстетического его, то есть он рассматривает то, каким образом эвентуальность, события, значит, ассимилируется в целостности нашего опыта. И я думаю, что весьма неправомерно его критикует Анкерсмит за то, что часть истинной метода, где он рассуждает о эстетике, не стыкуется с его собственным рассуждением о Wirkungsgeschichte, о том, о истории действий и так далее и тому подобное. По всей видимости, эта критика бьет мимо цели. Теперь, что касается Рикюра. Вот, казалось бы, ничего уже сказать нельзя. Что тут дальше скажешь и что тут дальше напишешь после того, что сделал Гадамер и сделал так глубоко? Но Рикер предлагает свой ракурс рассмотрения темы исторической нарации и ее взаимосвязи с опытом, с опытом. Ну, надо сказать, что он пытается, во-первых, представить опыт как некое многогранное образование, и прежде всего это во времени повествования сделано, и сделано в той книге, которая нам замечательно на русском языке Ирина Сергеевна, Ирина Игоревна и другие люди, Гайне Михайловна, Ольга Мачельская, вот, значит, они как бы до нас донесли это все, так? Вот в этих книгах как раз проблема исторического опыта, она получает такое более широкое звучание, равно как и в кадры исторического опыта, как нечто, что его аккумулирует, вставляется проблема исторического повествования. При этом довольно любопытно это делается вообще, потому что исторический опыт рисуется Гадамером, значит, как связанный с проблемой памяти, связанный с проблемой памяти, извините, Рикером, как связанный с проблемой памяти, значит, затем говорится о, собственно, о том, что конституирует исторический нарратив. И далее, значит, идет переход к герменевтическому слою и проблематике забвения. Все это делается тоже весьма интересно. Вот здесь в ряде выступлений говорилось о том, что для Рикера свойственна такая система широкой референции, обращение к очень широкому кругу источников. И действительно, видимо, у него есть такой дар такого всеобщего синтеза, когда он рассуждает о всей этой проблематике. Ну, прежде всего, он обращается к аккумуляции опыта на уровне памяти. На уровне памяти, памяти индивидуальной и памяти коллективной. При этом здесь возникают те мотивы, которые идут, опять же, от античной философии, теории образа, которая достается от Платона, от Аристотеля, который говорит, что есть различие простого воспоминания, вызывания в памяти. Ну, а затем он следует к феноменологии жизненного мира Гуссерля и к тематике, которая намечена была Бергсоном, памяти привычки и памяти воспоминаний. Опять же, вот он, проводя эту большую работу, говорит, резюмируя свои размышления, разделенный опыт мира основывается на общности как времени, так и пространства. Это то, что возникает в результате индивидуальной и коллективной памяти. И здесь он апеллирует к наследию Августина, Локка, Гуссерля, Шутца, Арендт, Витгенштейна, Винча, Остина, Серля, Стросена, Хальбакса и других авторов. Затем как бы следует этап размышления о том, как выстраивается, собственно, историческая нарация. Она тоже, с одной стороны, является частью опыта, с другой стороны, она как бы профессионально резюмирует этот опыт, потому что историю пишут профессиональные историки, как правило. И эпистемологически эта проблематика раскрывается им через проблематику, через вопрос об архивации, объяснении, представлении прошлого в настоящем. Он обращается и к реальной практике историографии, к школе аналов, к структуралистским построениям. Значит, все это как бы находит свое резюмированное выражение в его размышлениях. Вот. И характерно, что когда он рассуждает об исторической нарации, то он как бы вот то, что называется обычно континентальной и англоамериканской традицией, сливает воедино. Казалось бы, как можно, значит, слить это все воедино, но он как-то сумел это сделать, и логическая проблематика, скажем, относящаяся к схеме исторического объяснения, допустим, Поппера, Гемпеля, она как бы вмонтируется внутри его размышлений о нарации, о том, как репрезентируются, объясняются исторические феномены. То есть здесь, опять же, есть поле достаточно обширное референции, я достаточно быстро это все пытаюсь очертить, но тем не менее, вот авторы, к которым он обращается константно, это Макс Вебер, Крочек, Лингвуд, Арон, Фуко, Десерто, Элиас, Поппер, Гемпель, фон Бригт, Данте, Хайден Уайт и другие теоретики. Значит, получается, что здесь вот существует такое поле синтеза англо-американской традиции и традиции континентальной. Это отличает его. И далее мы видим, что как бы вот рассмотрение исторического опыта должно быть превзойдено на новой стадии. И он обращается уже к возможности самой исторической нарации, ее обоснования, к тому, что он называет герменевтической рефлексией. Герменевтическая рефлексия – это следующий шаг, который, значит, показывает условия возможности самой нарации. То есть это некая более углубленная стадия, которая следует за вот таким вот описанием сначала памяти в феноменологическом ключе, а затем того, как устроено историческое повествование. И на стадии герменевтической рефлексии он обращается прежде всего к критической философии истории, которая, значит, как бы нас адресует к метаистории, к возможности вообще написания, создания исторической нарации. И здесь, прежде всего, он вспоминает того человека, которого Нелли Васильевна тоже вот в своем выступлении нам представила. Это Райнхард Козелик. И, по сути дела, он солидаризируется с историей понятий, которые этот автор и другие авторы, входящие, так сказать, в этот тренд, который стал уже достаточно интернациональным, потому что это уже не только немецкий феномен, это то, что уже ушло, опять же, в англо-американский регион. Вот он, значит, рассматривает прежде всего, каким образом возможна историография, когда мы смотрим на нее в ключе метаистории, того, что Козелик называл историей понятий, вот. А затем обращается к такой тематике, как, скажем, концептуализация современности, ну, известная тематика модерна, постмодерна, убегающей модерности, всего, о чем, значит, много говорено, и этот спор продолжается и будет продолжаться до бесконечности, потому что само время убегает. Вот. Стало быть, концептуализация современности, оценочный вердикт современности, соотношение объективности, объяснения, понимания, интерпретации прошлого – это все как бы те вещи, которые он, значит, широко обсуждает. И при этом хотелось бы сказать, что вот его рассуждения дальше идут в онтологическую плоскость, плоскость, которая, так сказать, вот уже, казалось бы, значит, была очерчена Хайдеггером, Гадамером, он с ними солидаризируется, показывая, что это некий финальный акцент. То, с чего начинал Гадамер, по сути дела, этим заканчивает Рикюр, когда нас вводят в сферу размышлений о том, что такое опыт и как опыт соотносится с нарацией. И при этом эстетический компонент, эстетика игровой, которую у Гадамера есть, он о нем тоже рассуждает, поскольку во времени и рассказе это все присутствует, там сравнивается нарация художественная, нарация, значит, историческая и так далее и тому подобное, но все же Рикюр несколько иной мыслитель. И тема забвения, вины, прощения, то, что выводит в плоскость его, собственно говоря, генетического формирования, о чем говорилось, начиная с Марселя там, и прочих вещей, значит, когда он вообще-то видел себя несколько иначе в границах движения персоналистского и так далее и тому подобное. Вот это все, так сказать, заставляет его впоследствии рассматривать, ну, не только это, ну, естественно, что у него была внутренняя мотивация уже на другом витке, с другими референциями, там, вплоть до теории справедливости Роллса и прочих вещей. Вот. Стало быть, это заставляет его выходить на некоторый новый виток, который вообще, по сути дела, в гадамерском прочтении не затрагивается, не затрагивается в гадамерском прочтении исторического опыта. Таким образом, оказывается, что Рикюр как бы вот эту вот проблему не отрицая того, что сделал Гадамер, ссылаясь многократно на него, это есть референции и во времени и рассказы, есть соответствующие ссылки, несколько ссылок и в большом труде «История и память забвения». Вот. И эту проблематику он вводит в несколько более широкий круг, соответственно, со своим собственным видением задач философии, о чем сегодня многократно говорилось. То есть он, значит, все это приводит к такому, в конечном счете, и религиозно-нравственному знаменателю. Другой способ рассуждения об историческом опыте и, соответственно, о том, что такое нарация, что такое историческое повествование, потому что история оказывается тоже в поле, стало быть, нравственной оценки, религиозно-нравственной оценки. И это вытекает из того, что он, что он вообще герменевтический опыт, можно сказать и так, используя терминологию Гадамера, которая к нему применима, он его видит несколько шире, вот в таком вот более широком пространстве описания. Спасибо за внимание. Вероятно, это то, что я хотел сказать. За 20 минут я вроде уложился.